Картина дня на Радио КП.
Это радио «Комсомольская правда». Также мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Программа «Картина дня». В течение ближайших двух часов мы будем подводить итоги уходящего дня и обсуждать самые яркие и интересные события. Я с удовольствием, с почтением представляю участников дискуссии. У нас в гостях наш постоянный эксперт, доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики, глава департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Игорь Алексеевич, добрый вечер. Спасибо, вы пришли. И, конечно же, политический обозреватель «Комсомольской правда, Александр Гришин, здравствуйте.
Спасибо, что позвали, добрый день.
Ну, если бы не позвали, не работали бы здесь. Ну что ж, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Я не буду спрашивать по традиции нашего гостя, какое событие сегодня самое важное и интересное, потому что спросил до эфира, и ответ был ожидаем. Это, конечно же, лишение депутатского мандата Геннадия Гудкова, зампреда, между прочим, Комитета Государственной Думы по борьбе с коррупцией и безопасности. Сегодня Геннадий Гудков перестал быть депутатом Госдумы. Вполне возможно, что он станет помощником депутата Госдумы господина Миронова. Но мы не могли не позвонить самому герою дня и узнать его точку зрения, вообще его позицию. Что вообще говорит уважаемый Геннадий Владимирович? И давайте фрагмент этого разговора прямо сейчас послушаем, ну а потом обсудим в прямом эфире.
Но дело в том, что сегодня произошло, конечно, событие достаточно трагическое для России. Казалось бы, оно вроде бы спокойное. Ну, пошумели, поговорили, кто-то там лишился мандата, да и все. На самом деле, сегодня мы расстаемся с иллюзиями окончательно, что у нас в стране какие-либо хотя бы законы действуют. Какие-либо правила и принципы существуют, закрепленные в Конституции. То есть вот это настолько дикое, варварское, циничное разрушение конституционного поля, что сегодня мы можем сравнить нашу страну только с одной страной и с одним историческим периодом. В Европе единственный раз лишали депутатов без суда и следствия мандатов. Это в 1933 году, когда фашисты пришли к власти в Германии. Тогда они лишили коммунистов, социалистов мандатов без всякого суда и следствия. Но тогда хоть поджог Рейхстаг. Во всех остальных случаях депутатов не лишали по политическим или околополитическим мотивам мандатов никогда, понимая, что это по большому счету удар по всему парламентаризму мировому. Кстати говоря, резолюция Европарламента, которая была принята накануне вот сегодняшнего позорнейшего заседания Госдумы, она как раз и призывает наш парламент ни в коем случае не поддерживать расправу, поскольку совершенно очевидно, что мотивы ее политические. Вот что сегодня произошло. Конечно, там власть пытается отмазаться, она пытается там убедить, что какую-то там она борьбу ведет с каким-то бизнесом. Все это чушь собачья, не выдержит никакой критики. Достаточно сказать, что проверка, которую они проводили, длилась ровно 2 дня. Вы сами прекрасно понимаете, что, как говорится, достичь такого результата можно только при очень большом желании кого-то закопать. Что они сегодня блестяще продемонстрировали. А уж как у нас выступают на комиссиях, на трибунах представители правоохранительных органов, это, честно говоря, грустное размышление после этого. Такой жалкий лепет, такие вот желания спрятаться за убогие казенные формулировки, что это достойно совершенно другого рассказа.
Это был комментарий Геннадия Гудкова, экс-депутата Государственной Думы. Не могу не спросить вашу точку зрения, Игорь Николаев, а потом Александр Гришин.
Ну, вообще, то, что сейчас происходит в Госдуме, и оказывается, у нас вот это самая главная проблема, и больше проблем нет, теперь будут и уже начинают разбираться. Хорошо разбирались с Гудковым. Теперь, как оказывается, вопросы ко многим другим могут возникнуть. У меня такое впечатление, что подойдет конец сентября, а это время, когда должен быть внесен бюджет. Мы забудем о бюджете, мы будем заниматься только этим. Ну, в смысле Госдума. То есть вот это самая главная проблема сейчас. То, что здесь избирательность была проявлена, тоже совершенно очевидно. Поэтому, когда вот таким образом выстраиваются приоритеты в работе, да, органа, главного законодательного органа, делать больше нечего, проблем больше нет, как только вот этим заниматься. Я не говорю, что не надо соблюдать здесь закон, безусловно, и закон должен быть единым для всех. Но когда главным приоритетом становится это, вот это плохо. Потому что судить по политике, об эффективности политики надо по приоритетам.
Александр Гришин.
Ты знаешь, во-первых, я хотел бы немножко поправить Геннадия Владимировича. Он, по-моему, исторически несколько неправ. Потому что после фашистской Германии, если мне память не изменяет, в 1939 году во Франции в парламенте, так сказать, волевым решением, безо всяких следствий, судов и так далее, были лишены депутатов все коммунисты. Вот, это с одной стороны, да, так что прецедент на самом деле был не один, а здесь случай единственный, прецедент был и у нас с господином Мавроди, да, и тогда что-то не было слышно криков прогрессивной общественности в защиту и, так сказать, в протестах против внесудебного характера, так называемые расправы. В отличие от Геннадия Владимировича, я бы сегодняшний день на самом деле посчитал некую надежду на то, что вот эта дата 14 сентября 2012 года рано или поздно войдет, хотелось бы на это надеяться, в поминальник такой российской государственности, как светлый день календаря, как красный день календаря, понимаешь? Потому что, сказав «А» по отношению к депутату из «Справедливой России», теперь уже бывшему, парламент не может остановиться и не говорить «Б», «В», «Г», «Д» и так далее и тому подобное по отношению ко всем остальным депутатам, в адрес которых прозвучали аналогичные или даже еще более жесткие заявления. Вот. Что касается бюджета, ну, Игорь Алексеевич, по-моему, да?
Да.
Вот, то вы же прекрасно понимаете, что в нынешнем своем составе Дума примет тот бюджет, который ей придет из соответствующих, так сказать, кабинетов правительственных, там то, что будет предложено. Да? И без бюджета, мне кажется, мы не останемся. Но в массовом сознании Госдума уже давным-давно стала, так сказать, как и Совет Федерации, неким бизнес-клубом привилегированных персон, да, и до тех пор, пока она таким бизнес-клубом продолжит оставаться, надежд на нормальный парламент у нас, по-моему, в стране, ну, они останутся беспочвенными. Мне хотелось бы, на самом деле, я уважаю Геннадия Владимировича, я не считаю это трагедией, на самом деле, ни для него, да, если там не будет дальше последствий по поводу преследования оставшегося и так и непонятно до сих пор проданного, распродаваемого, остающегося у него бизнеса и т.д. т.п. Да? Вот. Но я думаю, что подобная жертва, если говорить ее так вот, большими буквами произносить, звуками с придыханием, она более чем оправдана, если дальше процесс пойдет в том же направлении.
А вы верите в то, что будут продолжены вот эта деятельность, и депутаты, может быть, представляющие Единую Россию, также лишатся мандатов?
Скорее не верю. Потому что здесь, ну, очевидно, избирательность такая была. Другое дело, несколько удивительно, вот люди, которые у нас начинают заниматься активной оппозиционной деятельностью, но они же понимают, что с тобой захотят образцово-показательно расправиться, если можно так сказать. А так можно сказать. Но тогда надо как бы подчищать все, чтобы быть более-менее чистым. Но это немножко ответ на другой вопрос. Поэтому я не верю, что будет вот это ВГД, ЕЖЗ и так далее. Вот эти вот сотни, которые там алфавита не хватит. Тогда надо всю Думу разогнать и желательно побыстрее. Тем более мы помним, какие были выборы.
Я хочу прямо сейчас задать вопрос в аудиторию. Верите ли вы в то, что за совмещение депутатской и предпринимательской деятельности мандатов лишатся другие депутаты, не только Геннадий Гудков? Если вы верите, если вы в это верите, вы считаете, что и другие депутаты могут лишиться и лишаться, главное, мандатов, звоните по телефону 8-495-637-6519. Если вы считаете, что на этом список закончится, и кроме Геннадия Гудкова никого лишать мандатов не будут, тогда звоните по телефону 8-495-637-6520. Голосование продолжается в течение ближайших 3 минут. Итак, еще раз напоминаю вопрос. Верите ли вы в то, что мандатов лишатся и другие депутаты Государственной Думы, которые совмещают депутатство с ведением бизнеса? Почему, случайно ли это совпадение, 14-го лишили мандата, а 15-го марш миллионов? И не является ли это разжиганием со стороны власти костра, который завтра воспылает?
Ты знаешь, я думаю, что это является скорее не разжиганием, а предупреждением. Я не верю в то, что это случайно. Вот. Я думаю, что это сделано специально и преднамеренно. И «Единая Россия» этого не скрывала, кстати говоря, когда весной этого года выступали парламентарии от фракции партии власти и заявляли, что господа депутаты, которые выходят на Болотную, они, скажем так, пользуются определенными привилегиями по сравнению с остальными демонстрантами и в какой-то степени поступают нечестно. Я, опять же, где-то как-то разделяю эту позицию.
Игорь Алексеевич, случайно совпадение, не случайно?
Да нет, но это же событие, нет, в смысле не случайно, это же событие из разряда, ну это так можно назвать, у нас, собственно говоря, президент это не скрывает, закручивание гаек. Поэтому это не случайно, целая череда событий у нас уже, начиная с весны, последовало. Это одно событие из числа тех, которые вот как раз призваны ужесточить порядок. Это вот закручивание гаек. Что, то, что это состоялось до 15 числа, тоже не случайно. Ну, вот такова позиция властей, что вот надо показать, образцово-показательно сделать, чтобы неповадно было.
Но согласитесь, ведь если бы власть хотела просто получить поводы для каких-то жестких репрессий, да, просто могли бы отказать в согласовании того же самого марша миллионов.
А это невыгодно. Это невыгодно, и они понимают, что это, в общем, неправильно отказывать. Но это совершенно другое. Вы можете отказывать, но тогда, что называется, на вас всех собак повешают.
Нет, ну отказать, просто сказать, что не в пределах Садового кольца, а вот по Фрунзенской набережной, да, там, где за Путина в свое время ходили и так далее. То есть мы готовы вам предоставить площадки за пределами Садового кольца. И организаторы никогда бы на это не согласились. Они сказали, все что угодно, лучше смерть, чем выходить за пределы Садового кольца.
Ну, я не знаю, никогда не говори никогда, что называется, согласились бы они или не согласились. Я думаю, что властям крайне невыгодно запрещать просто такие акции. Зато тактика, на самом деле и стратегию, которую избрали они, это понятно. Значит, здесь лишение мандата, здесь открытые уголовные дела, причем по ни одному из оппозиционеров. Ну и куда вы рыпнетесь, что называетесь? Вот такая сейчас тактика и стратегия борьбы с оппозицией. Здесь и не надо даже запрещать никакие марши, тем более, что выдыхается митинговая такая активность. Это тоже учитывается.
Ну что ж, спасибо всем тем, кто позвонил и проголосовал. Результаты голосования 30% нашей аудитории верят в то, что и другие депутаты могут лишаться своих мандатов за совмещение предпринимательской и политической деятельности. 70% в это не верят. Таковы результаты вашего голосования. 30-70.
Саша, ты знаешь, да. Я вот хочу сказать, что я не говорю, что верю или не верю. Я надеюсь на то, что власти хватит ума и в какой-то степени честности. А вот по поводу замечания Игоря Алексеевича о том, что чтобы протестное движение как бы выдыхается, я бы сказал, что его все-таки регулярно подпитывают, вот, все время, постоянно. Ксения Анатольевна, например, вчера вот информация появилась, что на футболках, которые будут продавать в рамках презентации журнала, который она возглавляет, и дизайнер изобразил ее в виде Богородицы.
Вот мы об этом поговорим через буквально несколько секунд, и вот тот самый дизайнер Катя Добрякова, который сделал эту майку, прокомментирует вообще, что произошло и как эта идея пришла ей в голову. Но я хотел бы, завершая уже историю с Геннадием Гудковым, спросить, Игорь Алексеевич, мы как-то по умолчанию говорим о том, что депутаты совмещают предпринимательскую деятельность и, собственно, депутатство. Действительно ли это так? Вот вы как эксперт, как экономист, или нет? Или это косяк Гудкова, что действительно он где-то там не почистил за собой документы? Или...
Я не берусь и никогда не буду говорить в отношении Гудкова, потому что тут действительно должно было быть проведено нормальное разбирательство, а не такое очень очевидно скоропалительное. Но то, что У нас многие депутаты этим занимаются.
Фактически, не юридически, фактически.
Да, фактически. Ну, это же очевидно. Ну, это очевидно. Тогда на самом деле кто-то из них и сам не скрывает. Ну да, вот переписали, теперь жена. Но фактически кто занимается? Понятно, кто занимается. То, что это не должно быть, это тоже очевидно. Поэтому нет, Гудков здесь далеко не исключение. И вообще, на самом деле, если вы хотели бы наводить порядок в Государственной Думе, ну давайте тогда наводить порядок во всей власти. Государственной власти. А у нас есть на самом деле и Советы Федерации, и исполнительные, да, и администрация президента. Давайте тогда. Рыба тухнет с головы, как известно.
И в данном случае, на ваш взгляд, Геннадий Гудков совсем не голова, судя по всему.
Ну да.
Плавничок. А теперь к одежде. Как уже рассказал Александр Гришин, действительно появились футболки, на которых Ксения Собчак предстает в образе Богородицы. Дизайнером этих футболок является Катя Добрякова, и наш спецкор Мария Ремезова дозвонилась Екатерине Добряковой и узнала, ну, попросила ее прокомментировать это. И давайте этот комментарий Екатерины Добряковой прямо сейчас послушаем, а потом вернемся в студию.
Мы не планировали продавать на прилавках моего магазина. Это майка, посвященная юбилейному 50-му номеру модного журнала SNC. Но для меня Ксения Собчак – икона стиля. Она является главным редактором модного журнала. Поэтому термин «Fashion Icon» я перевернула в свойственной мне манере, в некоторой двухсмысленности. То есть я изобразила ее с модным журналом как фэшн-икону. У меня достаточно чувство юмора, и я никого не оскорбляла, никаких призывов к насилию, еще чему-то, каким-то лаксам вандализма. Кому-то я не призывала, поэтому я считаю, что такая некая двухсмысленная история с расхожим, устоявшимся термином «fashion icon», она была как раз кстати.
Ну что ж, это был комментарий дизайнера Екатерины Добряковой. Вот то самое изображение вы можете увидеть на нашем сайте kp.ru. Игорь Алексеевич, это провокация, это просто дизайнерский креатив и ход, и как на это надо реагировать? Как вы на это реагируете?
Но мне, конечно, так по-человечески очень жаль, что эта тема продолжает звучать вот и выражаться в том числе в таких формах. Но это неправильно, это нехорошо. Но, к сожалению, власти во многом сами поспособствовали, чтобы история эта продолжалась. И будут, естественно, люди находиться, которые, делая такие изображения, будут говорить, что это действительно это креатив, это вот такое проявление, это творчество. Задаешься вопросом, а вот это было бы, все эти продолжения, если бы история не получила развитие с известной группой такое, какое она получила развитие?
Можно я вам отвечу?
Нет. А я сначала сам отвечу. Нет. Все можно было бы погасить. По-человечески, по-моему, ну, у любого нормального человека этот поступок ни у кого, ну, не может вызвать такого одобрения по-человечески. Но вы сами поспособствовали тому, что теперь у нас вот такие вот креативы появляются и будут, к сожалению, появляться.
А я отвечу, что это было бы. И было бы даже в еще более жестких формах и проявлениях. И по одной простой причине. Когда Pussy Riot, это у них была не первая акция, я не, так сказать, стыжусь называть название этой группы, вот, я имею в виду в храме Христа Спасителя, да, у них были и другие акции, но они привлекали слишком мало внимания. И на них не обращали внимания даже на то, что они ролики свои выкладывали и так далее, когда они там на крышу троллейбуса, на кое-что, так сказать, они получили, когда на лобное место залезли. Вот. И тогда, по-моему, штраф за административные правонарушения. Но на храм Христа Спасителя были позваны специально журналисты из так называемых либеральных СМИ, да, которые раздули эту историю в первую очередь. Это не просто какой-то узенький протест. Это был вброс.
Либеральные журналисты посадили их, что ли?
Это вброс был сделан специально. А посадили их в том числе и адвокаты их, которые выстроили такую линию защиты.
Посадили вот, их власть. У нас все-таки
нет, есть приговор власть. Им, приговор им объявил суд. Но приговор мог бы быть совсем иной, если бы адвокаты не делали из них узниц совести.
Ну, этот разговор
вот.
У нас.
Это их принципиальная
позиция. Этот разговор у нас продолжается уже 6 месяцев в прямом эфире, Игорь Алексеевич.
Вот. А что касается Ксении Собчак, я считаю, что это просто-напросто в том же ряду и вчерашнее награждение премии, сделанного в России, премии, которую учредил Михаил
Прохоров. Пусирайт, как уж Марк
да.
Нужно останавливаться. Нужно останавливаться. У нас 30 секунд до эфира. Вот с этими футболками. Вот нет. Нужно их выпускать? Или вы считаете, что имеет право Катя Добрякова вот на такой?
В данном случае она имеет право, но я считаю, это неправильно. Это неправильно с их стороны тоже дело. Но право кто же у них отнимет?
В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Благодарю вас. И также у нас в гостях сегодня доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Игорь Алексеевич Николаев. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. И все же с экономистом поговорим, естественно, об экономике. Уйдем от темы политики. Так что никуда не уходите. Это программа «Картина дня». Вы слушаете и смотрите «Комсомольскую правду». Да, слушайте и смотрите. Ее можно не только читать и посещать их ее сайт.
Картина дня на радио КП.
Мы продолжаем. Это радио и телеканал «Комсомольская правда». Программа «Картина дня». Для вас работает спецкор отдела экономики газет «Комсомольская правда». Очаровать Нигин Бероева. Нигин, добрый вечер. Рада тебя видеть, а не только слышать в нашем эфире. В течение всего радиовещания радио «Комсомольская правда» я Александр Яковлев. И с удовольствием рад приветствовать в этой студии доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики и главу Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Игорь Алексеевич, еще раз добрый вечер.
Еще раз здравствуйте.
На сей раз об экономике, не только о политике поговорим. У нас дежурный есть вопрос, мы вначале его задаем, но я хотел бы в сфере экономики начать именно с него. Какое событие в экономической жизни страны и мире вам показалось самым важным сегодня, может быть, вчера?
Ох, ну выглядит это событие со слуха так, вот что-то наукообразное. Третья программа количественного смягчения была объявлена главой ФРС США Беном Бернанке вчера.
По-русски они
снова запускают печатный станок, причем запускают без лимитов.
Угу.
Вот сколько надо, столько и напечатаем, чтобы скупать, ну это уже второй вопрос, конечно, и по ипотечные облигации. Причем меня поразило обоснование. Угу. Вот надо же на экономику смотреть. Ну, может быть, я так по наивности думаю, но что делается в реальном секторе экономики? Вот как, они же говорят, ну, вот там безработица, плохо, не растет, темпы роста снижаются. Действительно, экономика США уже менее 2% растет в годовом выражении. Значит, объяснение такое, что если будет увеличиваться стоимость активов, в данном случае недвижимости, то люди будут чувствовать себя уверенно, и начнут покупать. Это активизация потребительского спроса, и экономика будет расти. Я категорически с этим не согласен.
Игорь Алексеевич, а у вас есть ощущение, что это все как бы вот предвыборные игры, потому что сейчас самая горячая пора?
Совсем мало осталось.
Я думаю, что отпечаток предвыборной борьбы здесь есть, потому что республиканцы очень жестко критикуют такое решение. И, на мой взгляд, по праву критикуют. Потому что, ну вот смотрите, а вы тогда ответьте на вопрос. У вас не сработала первая программа количественного смягчения. Вы вбухивали сотни миллиардов. Вторая программа не сработала. С чего вы решили, что третья сработает? Ну объясните.
Знаете, они начитались наших сказок. Там все время надо делать все по три раза. И на третий раз срабатывает. Ну, люди действительно верят.
Нет, у меня такое впечатление. Вот я смотрю, вот экономика мировая. Ее вот как бы ведут европейские финансовые воротила, американские, вот как бычка на убой, знаете. И мне тревожно становится.
Чем это грозит для нас, для нашей страны?
А мы в общей лодке. Вот этот бычок, это и мы то же самое. А это грозит тем, что вот эта волна кризиса, как она развивалась, она так и будет развиваться. Не будет никакого там Lehman Brothers, резкого падения. Разные бывают кризисы. Сейчас вползание идет. И будем вползать долго-долго, и неизвестно, сколько будем находиться на этой волне кризиса, в этой волне. Поэтому нам это грозит очень затяжной и болезненной рецессией в том числе. Европа уже в рецессии.
Угу. То есть получается, Саш, смотри, лодка раскачивается, а в лодке и Герасим, и Муму, и никому, по сути, не сдобровать.
В данном случае мы Муму, и от нас ничего не зависит. Мы лишь можем просто на это смотреть, я правильно понимаю?
Ну да, если только с камешком, который вот что-то придумать, но не получится.
Ну что ж, спасательный круг какой-то.
Нет.
А мы потратили свой спасательный круг.
Дело в том, что да, мы его, в общем, уже отодвинули, а потом мы разделяем такую точку зрения, что вот вбросом новых и новых денег можно активизировать вообще экономику. Mm-hmm. Я должен сказать, что это вот. Я глубоко убежден, это категорически неверно. Смотрите, есть экономика, реальный сектор, а есть деньги. Сколько денег в экономике? Вот что ведущий, что ведомый здесь? Деньги должны следовать за реальными потребностями экономики. А у нас сейчас думают, что вот мы, если туда вбухнем деньги, то и экономика оживет. А она не оживает. Деньги идут на надувание этих пузырей. До сих пор у меня была надежда, ну хотя бы американцы, но они же умные вроде такие, или кажется, но они осознают
Задорно
это.
Задорно говорил по-другому.
Ну да.
Игорь Алексеевич, знаете, на что я надеюсь? Я надеюсь, что вот у нас что осталось? Америка, да, со своими выборами и Германия. И вот эта вот череда выборов, вот этого популизма предвыборного, она закончится. И более-менее вот как бы... Правители в разных странах, они, у них появится какой-то довольно долгий срок, да, там у кого 3 года, у кого 4, а у кого-то 6, извините. Вот. И вот это вот время будет как раз тот период, когда вот меньше станет вот таких непопулярных мер, вот этих вот популистских мер. Вот я надеюсь на это, а вы?
А я не надеюсь. Вот. Знаете, почему не надеюсь?
Ну, слушай,
вот
давай,
много было популизма
в
наш выборный период. Выборный период закончился. Сейчас меньше стало популизма?
Ну, стипендии не повышают, пенсии пока тоже.
Да нет. Популизма хватает и сейчас.
Ну что ж, перейдем к новостям уже сегодняшнего дня. И на сей раз в центре нашего внимания окажется компания «Газпром». Европейцы предложили «Газпром» уравнять цены по всему Евросоюзу. С таким заявлением выступил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер на конференции в Вильнюсе. Ну, для тех, кто в экономике не столь хорошо разбирается, расшифруй Нигин Бероева.
Угу. Ну, смотрите, как бы еврокомиссар мог просить у «Газпрома» все что угодно, правильно? Вот, и снизьте цены, и сравняйте цены. Но здесь коммерческие отношения, с одной стороны. Да, «Газпром» сейчас обвиняет в том, что они монополизировали рынок, и еще там есть несколько обвинений. Насколько я помню, по 4 пунктам их обвиняют, и сейчас проводится расследование в Еврокомиссии. В результате, если «Газпром» не сумеет доказать свою правоту по всем статьям, то им грозит штраф, по-моему, что-то там 10 миллионов.
10% да, от дохода, это вообще гигантский
штраф. Это гигантская сумма, но вот представители «Газпрома», они уже сказали, что там у них есть козыри, сказали, что была такая фраза, что на варе шапка горит, это они по поводу европейских властителей, они говорят, что там со стороны европейцев тоже бывают случаи, когда те нарушают именно конкурентное законодательство и вот какие-то конкурентные правила. Так или иначе, как бы есть продавец, есть покупатель, есть договор, есть такая штука, что называется контракт. Вы, ребят, если вас не устраивает контракт, вы его не заключаете. Да, другое дело, что а кто же нам тогда продаст газ?
Нигин, немножко не так в том смысле, мне кажется, что немножко не так, в том смысле, что сейчас значительным образом у европейцев усилилась их переговорная позиция. Формально, вроде бы так, вот как вы сказали, есть контракты. Mm-hmm. Ну, что ж вы еще хотите?
Нет, давайте хотя бы до конца срока контракта доработаем по тем правилам, которые были.
Смотрите, что касается работать по контрактам или нет. Естественно, они потребители, они недовольны. Но все-таки по 400-450.
Нормальное дело, потребитель всегда недоволен ценой.
Но это тот потребитель, который знает, что буквально через 3-4 года он сможет этот газ уже сжиженный, исландцевый, из Америки, получать по цене в 2 раза меньше. И знает об этом и «Газпром». Он знает, что в Соединенных Штатах сейчас переоборудуются терминалы, которые были построены для сжиженного газа, и которые Соединенные Штаты Америки импортировали, а теперь они будут экспортировать. А на внутреннем рынке в США цена сланцевого газа $110, а в Европе 400 с лишним. Европейцы все это знают. Знает это «Газпром». Поэтому их естественная позиция. Давайте-ка как-нибудь там посмотрим. Что «Газпрому» делать? Сказать формально, встать в позу? Но тогда вы точно потеряете европейский рынок. Поэтому...
До конца, я думаю, все равно никто не потеряет, ну, в смысле, и «Газпрому» не потеряет. Да, действительно, будут проблемы. Но, как мне их логика видится, то есть у нас осталось 2 года, пока мы можем снять вот эти сливки.
Давайте снимем. У «Газпрома» и у... У нашей экономики осталось 2 года.
Значит, вы можете...
Гулять.
Нет, гулять, да. Смотрите. Да, вы правы. Вы можете снять сливки, а через 2 года вы останетесь в значительной степени вообще без этого.
Вот когда еще в нашей стране кого-то
миновало. Или погулять напоследок, а там дальше, да? А мы уйдем на восток.
Да.
Или уже назад. Сказано было, как известно. А мы будем дружить с Китаем.
А с Китаем как-то
и с Японией.
Не очень дружится.
А Китай на самом деле сделал ставку на уголь. А Япония, у нее газогидратные месторождения, технологии добычи усовершенствовали до той степени, что будут делать ставку на них. Поэтому вот так вот не получится.
Ну, я хотел от газовой тематики перейти к тематике внутренней. Сегодня стало известно о том, что Олег Дерипаска прилетел на Урал. Встреча с работниками база продлится несколько часов. И попытаться погасить вот эти вот рабочие волнения. Все правильно.
От газа к алюминию называется. Да, действительно. Вотчина Дерипаски сейчас, наверное, на первых строках в новостях. Действительно, как бы ситуация такая пока непонятная, хотя, по-моему, не самая редкая в истории нашей страны.
Прямо сейчас попробуем дозвониться. Корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге Александр Белеев. Как проходит встреча с Дерипаски с губернатором, с рабочими завода? Я хочу у нашего гостя спросить. Череда забастовок и голодовок.
Саша, давай в 3 словах тогда объясним нашему слушателю, да, зрителю, что там произошло. То есть предприятие убыточное, по мнению Дерипаски, да, и он хочет закрыть. А власти говорят...
4 алюминиевых завода. Да.
У нас же там рабочие места, у нас же люди, эти люди пойдут и сядут нам на шею. Не-не-не-не-не, уважаемый Олег Дерипаска, что-нибудь делайте, иначе это будет второе Пикалево, иначе кто-нибудь прилетит.
И социальный взрыв. Кто прав, кто виноват и как действовать?
Виноват и менеджмент, виноват и власть, в смысле на федеральном уровне, потому что не без оснований, в том числе и рабочие, говорят о том, что посмотрите, какие тарифы на электроэнергию. Вообще производство алюминия, оно очень энергоемкое. Почему у вас так растут тарифы? Это во многом предопределило то, что действительно... Убыточные стали предприятия, поэтому в данном случае это чья, в кавычках, заслуга? Заслуга федеральных органов, которые так регулировали рынок и так регулируют тарифы, что они становятся неподъемными. Но то же самое можно обратить и к Дерипаске. Так в конце концов, вы работали над технологиями производства? Почему они у вас до сих пор такие, мягко говоря, устаревшие, с такими высокими издержками?
Что делать? Ой. Закрывать, не закрывать, держать для того, чтобы просто платить какие-то деньги людям.
Оставлять убыточное предприятие?
Значит, какое-то время, да, эти предприятия, наверное, как убыточные, чисто из социальных соображений, чтобы обеспечить, чтобы не было социального взрыва, они должны работать. Но поступать с ними, по всей видимости, надо так, как в свое время, в 90-х годах, очень болезненно поступали со многими угольными шахтами в той же Воркуте. Их приходилось закрывать. Это рыночная экономика. Но если не вы, то чудес не бывает. Если у вас не рентабельно, никак не вписываетесь, то какое-то время дается, а потом обеспечивается по программе занятости, по программе переезда в другие места, так, чтобы люди все-таки себя не потеряли в этой жизни.
В завершении у нас полторы минуты остается. Две новости, я прошу их прокомментировать, даже не их, просто озвучу. Чита Дарькин-Белоброва, это экс-губернатор Приморья, супруга заняла 11 место в рейтинге самых богатых чиновничьей семей России. А власти Чечни, Чеченской Республики, заказали позолоченную мебель. Я вас хочу спросить, нужно ли, может быть, российским чиновникам курсы скромности устраивать или нет?
Давно, я подозреваю, прививку надо какую-то сделать.
Игорь Алексеевич.
Да нет, эти курсы не помогут. Я уже в первой части программы говорил, что рыба тухнет с головы. Вот давайте-ка вот с головы все это начнем, тогда, может быть, и главы или бывшие главы регионов, главы республик будут вести себя скромнее.
И, а вот эти, если не, будь, если не начнем с головы, то все эти заказы и рейтинги богатейших людей, где много чиновников, и вот эта позолоченная мебель, это все будет продолжаться.
Да, будет и оно будет продолжать раздражать людей.
И просто надо на самом деле реально, непоказушно бороться с коррупцией. Я вот много лет уже, могу даже так сказать, предлагаю, вы введите институт пожизненного декларирования, чтобы... Люди, не то что сходил на госслужбу, заработал, а потом оказывается он один из богатейших людей. Чтобы всю жизнь декларировал, и он 10 раз подумает, стоит ли ходить на госслужбу и рассматривать ее как бизнес.
Спасибо большое за этот разговор. Наш постоянный эксперт, профессор высшей школы экономики, доктор экономических наук, глава департамента стратегического анализа компании ФБК, партнер компании ФБК Игорь Николаев. Сегодня был гостем нашего эфира. Очаровательный Генбероева, спецкор отдела экономики. Сейчас небольшой перерыв, и через некоторое время мы продолжим. Можем обсуждать самые яркие и интересные события уходящего дня. Не переключайтесь.
Картина дня на радио КП.